волнах Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Михаил Соленков.
А синоптики сообщают, что еще накануне погода на европейской территории России формировалась под влиянием циклона. Было пасмурно, дождливо, но тепло. Среднесуточная температура превышала многолетние значения на 1,4 градуса. Но атмосферный процесс уже начинает перестраиваться на зимний лад, и большинство районов вот-вот окажется во власти студеного воздуха, который хлынет из районов Арктики. В Москве сегодня днем 6-8 тепла, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 9-11 градусов.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня Нижегородское общество российско-чеченской дружбы может быть закрыто. Американская компания намерена предоставить ноутбуки школьникам бедных стран. Британские биологи ответили на важнейший вопрос теории эволюции.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я снова напомню главную тему утренней программы. Будут ли перенесены все российские горные заведения в 4 свободные от проживания зоны, 2 в европейской части страны и по одной в Сибири и на Дальнем Востоке? Сегодня депутаты рассмотрят такой законопроект. В продолжение темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а где бы вы построили российский Лас-Вегас.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свободы. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Продолжается так называемое дело Станислава Дмитриевского. Сегодня Нижегородское общество российско-чеченской дружбы может быть закрыто. Прокурор Нижегородской области Владимир Демидов в минувший понедельник обратился в суд с просьбой о ликвидации этой организации. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лира Валеева.
Сегодня во второй половине дня состоится первое заседание суда, на котором может быть принято решение о ликвидации Нижегородского общества российско-чеченской дружбы. Его исполнительный директор Станислав Дмитриевский в феврале этого года был признан виновным в разжигании межнациональной вражды. Он получил 2 года лишения свободы условно. Кроме того, еще почти 4 года он не сможет заниматься правозащитной деятельностью. Он должен был покинуть общество российско-чеченской дружбы, или, по его словам, эта организация должна была сама отмежеваться от него. Этого не произошло.
А как вы себе это представляете? Вот работает некий круг единомышленников, кстати, достаточно узкий, занимается этой проблемой, ездил в Чечню 6 лет, и вот вдруг... То есть организация поддерживает меня на суде. И вот после всего этого организация должна от меня отмежевываться, но тогда нужно прекратить заниматься правозащитной деятельностью и идти разводить пчелу.
Так что ни для кого из общества российско-чеченской дружбы не стало неожиданностью то, что в минувший понедельник Дмитриевскому вручили заявление прокуратуры Нижегородской области о намерении ликвидировать эту организацию. В этот же день, но по его словам несколькими часами раньше, Дмитриевский направил жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он попросил признать, что приговор, который был вынесен ему одним из нижегородских судов, нарушил его права, в том числе на свободу слова. Напомню, Дмитриевский опубликовал в нижегородской газете «Право защита», главным редактором которой он являлся, обращение лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова к россиянам и Европарламенту. Отмечу, что Дмитриевский не сомневается, что Страсбургский суд его оправдает. В чем он сомневается, так это в том, что сегодня общество российско-чеченской дружбы будет закрыто. Впрочем, он готовится и к такому исходу.
Бог его знает. Одно дело, когда живешь в правовом государстве, и можно чего-то предсказывать. Другое дело, когда живешь в том государстве, в котором мы живем.
В любом случае, по словам Дмитриевского, когда-нибудь общество российско-чеченской дружбы все равно закроют. Но эта организация не перестанет существовать, как бы ни старался этого добиться прокурор Нижегородской области Владимир Демидов.
Если он хочет, чтобы мы замолчали, пускай нанимает киллера. Или сажает меня в тюрьму.
По словам Дмитриевского, на смену общества российско-чеченской дружбы может прийти другая организация с новым названием, но со старым коллективом. Возможно, ее зарегистрируют за границей, например, на Украине. Но работать будут по-прежнему в Нижегородской области. Сам Дмитриевский тоже не собирается оставлять свою работу. Но пока он не хочет распространяться на эту тему, чтобы, по его словам, не давать козырей в руки тех, кто пытается закрыть общество российско-чеченской дружбы. Он не исключает, что в числе этих людей могут быть не только прокурор Нижегородской области, но и губернатор Валерий Шанцев и замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков.
Это был репортаж Лиры Валеевой.
8:11 в Москве. Продолжит программа «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Газета» пишет на первой полосе, что выборы в регионах показали неустойчивость двухпартийной модели. Региональные выборы завершились, но скандалы не утихают. Вчера «Единая Россия» впервые сама обрушилась на своего новоиспеченного конкурента – актуальных левых. Депутаты-единороссы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить правомочность действий лидера Российской партии жизни Сергея Миронова во время избирательной кампании в Свердловской области. Новая газета на первой полосе также пишет, что противостояние двух партий продолжается. Об этом пишут сегодня и новые «Известия». Кроме того, новые «Известия» сообщают, что в последние дни политическая элита страны озаботилась, цитата, «формированием патриотических идеалов в гражданском обществе при активном участии законодательной и исполнительной власти». Так назывались слушания, прошедшие во вторник в Думе. Одновременно правительство Москвы обсуждала стратегию воспитания в подрастающем поколении любви к родине матери. Подробнее в новых «Известиях». Здесь же публикуется интервью с одним из номинантов Нобелевской премии мира, российской правозащитницей Лидией Юсуповой, о которой мы рассказывали в нашем предыдущем включении. Газета «Известия» на первой полосе пишет, что государство поможет деньгами и правозащитникам, и оппозиционерам, и молодежи. В администрации президента практически завершена работа над окончательным вариантом списка некоммерческих организаций, деятельность которых будет поддержана из бюджета. В ближайшие дни на стол главы государства ляжет толстенный том, в котором перечислены названия более чем 1100 неправительственных коммерческих организаций. На Старой площади предполагают, что распоряжение о распределении предназначенных для них 500 миллионов рублей Путин подпишет к 4 ноября. «Известия» стали первым СМИ, которому в подробностях довелось ознакомиться с фолиантом. Результаты оказались сенсационными. Почему делает такой вывод газета, читайте в сегодняшних «Известиях». К международным темам. «Коммерсант» пишет, что Иран зовет Запад на восток. Вчера президент Ирана предложил странам Запада полностью пересмотреть свои отношения с Тегераном. По его мнению, Западу следует не вводить против Тегерана санкции, а дружить с ним. По информации «Коммерсанта», иранское руководство разработало свой план примирения с Западом. Тегеран сделал России и США два предложения, которые могут позволить Исламской Республике не только сохранить ядерную программу, но и взять под свой контроль весь Ближний Восток. Подробнее об этих предложениях Тегерана на первой полосе «Коммерсанта». И в завершении обзора первополосных публикаций сегодняшнего дня информация газеты «Ведомости», опубликованная на первой полосе. Издание пишет, что в России нашлось еще два миллиардера. Это совладельцы «Донстроя» Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. По словам Блажко, бизнес компании сейчас стоит 3 миллиарда долларов, и партнеры владеют этим бизнесом в равных долях.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. МЧС России завершило эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел взрыв. Взорвалась мина, заложенная в гараже. Пострадавших нет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени в прямом эфире «Час прессы». Тема программы «Убийство как диагноз состояния общества». Гость студии – обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А ждет нас блок заокеанских новостей и снова новости НХЛ.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сейчас продолжается заключительный матч игрового дня между Нью-Йорк Айлендерс и Анахаймом. Там идет третий период, и пока впереди Айлендерс 3-2. Самый крупный счет сегодня был в матче Детройт-Феникс 9-2 в пользу Детройта. У победителей отличился Павел Дацюк, забросивший свою первую шайбу в сезоне, и также на его счету две результативных передачи. Другой российский хоккеист Алексей Ковалев тоже сегодня открыл счет забитым шайбам в чемпионате, а его команда Монреаль обыграла Филадельфию 3-1. Флорида выиграла у Каролины 6-3, а Атланта у Бостона 4-1. В составе Атланты Вячеслав Козлов и Илья Ковальчук отметились голевыми передачами. Вчера были сыграны матчи очередного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года по футболу. Сборная России на стадионе Петровский в Санкт-Петербурге выиграла у команды Эстонии 2-0 благодаря голам Павла Погребняка на 78-й и Дмитрия Сычева на 90-й минуте. В других матчах группы Е Хорватия дома победила Англию, тоже 2-0. Андорра проиграла Македонию на своем поле 0-3. Лидирует в группе сборной Хорватии и Израиля, набравшие по 7 очков в трех матчах. У Англии и Македонии тоже по 7 очков, но они провели по 4 встречи. Российская команда после трех игр имеет 5 очков. Баскетболисты ЦСКА не смогли выиграть NBA Live Евротур в финале встречи в Кёльне. Они проиграли соперникам из Филадельфии 71-85. В матче за третье место другая команда NBA, Феникс, обыграла Маккаби из Тель-Авива 119-102. В Москве на теннисном турнире Кубок Кремля в среду определились первые участники четвертьфиналов у женщин. В эту стадию соревнований вышли Вера Звонарева, обыгравшая Светлану Кузнецову 6-1-6-3, и Мария Шарапова. Она взяла верх над Екатериной Бычковой 6-4-7-5. У мужчин первыми четвертьфиналистами тоже стали два представителя России. Первая ракетка соревнований Николай Давыденко в двух сетах победил своего соотечественника Таймура Загабашвили, а Игорь Куницын в трех чеха Яна Гернаха. В мужской волейбольной Лиги чемпионов в среду начался третий тур группового этапа. Московская «Динамо» одержала третью победу подряд, на сей раз в гостях над соперниками из клуба «Пари Валей» 3-2. Сегодня в этом турнире будет играть еще одна российская команда «Локомотив Белогорье», которая тоже пока идет без поражений. Матч состоится в Белгороде, и соперниками россиян будут волейболисты испанского клуба «Мальорка». Ну а главное событие, которого с нетерпением ждут сегодня все любители спорта, это заключительная 12-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым, где белыми будет играть россиянин. Пока счет в матче равный 5,5 очков. И если партия и сегодня завершится в ничью, то завтра будут проведены тайбрейки.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Праге в эти дни проходила международная встреча, получившая широкую известность в мире под названием «Форум-2000». По инициативе бывшего чешского президента Вацлава Гавела в столице Чешской Республики ежегодно собираются бывшие государственные и религиозные лидеры, деятели культуры и выдающиеся ученые, чтобы обсудить проблемы современного мира. Одной из тем нынешнего форума была роль мировых религий в преодолении цивилизационного кризиса. Подробности в материале Ефима Фиштейна.
Его святейшество Далай-Лама, глава ламаистской ветви буддизма, вызвал смех в зале своим заявлением, что религия является как следствием, так и прямой причиной нынешнего кризиса. Она проблемы решает, но она же их и создает.
But at the same time, religion also creates more problems. I think both.
Далай-лама продолжил мысль.
I feel the various different religious traditions.
Все религии человечества работают с нашими эмоциями. Мы с вами живем в 21 веке, когда особенно велика опасность разрушительных действий, зарождающихся на эмоциональном уровне. Поэтому повышается роль традиционных религий, ответственных за эмоциональную сферу человека. Все мы учим одному и тому же. У меня много друзей среди последователей разных вер, среди католиков, евреев, мусульман, индусов. Все они поистине замечательные люди. Это говорит о том, что каждая религия способна производить таких чудесных людей, полных сочувствия к ближним.
Как понимать слова Далай-ламы о том, что в религии решение, но в ней и источник проблем современного человечества? Спросил я у ведущего обсуждения профессора богословия Карлова университета, известнейшего католического ученого Томаша Галика, организатора форума 2000. Он сказал:
«Религия была и, скорее всего, останется одним из влиятельнейших атрибутов людского существования. Невозможно говорить о плохих и хороших религиях как таковых, вне контекста. В любой основополагающей религиозной книге можно найти как мотивы, которые можно перетолковать в оправдание любому злу, так и мотивы, которые упрочивают моральную силу человека. Путем взаимного диалога мы можем учиться друг у друга, учиться не только терпимости, но и взаимному обогащению. Правда, это книга, которую еще никто из нас не дочитал до конца».
Не в первый раз меня удивило то обстоятельство, что на форуме 2000 в дискуссиях не принимают участие православные священнослужители. Томаш Галик поясняет:
«Мы всегда приглашаем представителей православной церкви, по крайней мере, в качестве участников. Надо признать, что некоторые представители православия вполне готовы к диалогу с другими христианами, но трудности возникают, когда речь заходит о том, чтобы сесть за один стол с Далай-ламой или духовенством других так называемых языческих вероучений. Поэтому нам нелегко найти представителей православия, которые были бы готовы принять участие в таком диалоге».
Мнение католического богослова профессора Карлова университета Томаша Галика.
Материал Ефима Фиштейна.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш предупреждает Северную Корею о серьезных последствиях ее ядерных испытаний. Частный самолет врезался в небоскреб на Манхэттене. Компьютеры, ноутбуки школьникам в бедных странах намерена предоставить американская компания. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новые экономические и финансовые санкции – такой метод убеждения Северной Кореи предлагает президент Буш в ответ на ядерные испытания, проведенные Пхеньяном. Об этом президент заявил в среду на пресс-конференции. Слово Яну Рунову.
Президент Буш в среду на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Главной темой были Ирак и Северная Корея. Президент призвал прибегнуть к серьезным мерам в ответ на северокорейское ядерное испытание. В ответ на действия Северной Кореи мы вместе с нашими партнерами в регионе, а также вместе с Советом Безопасности ООН, вырабатываем ответные меры. Мы обсуждаем это с главами разных государств, включая Японию, Китай, Южную Корею и Россию. Все согласны с тем, что Совет Безопасности должен принять резолюцию с требованием к Северной Корее прекратить свою ядерную программу. Необходимо заблокировать северокорейский экспорт ядерной и ракетной техники и прервать финансирование ядерных и ракетных программ в Северной Корее. Соединенные Штаты предпочитают дипломатическое урегулирование, но оставляют за собой право защищать своих друзей и свои интересы в регионе от Северной Кореи. Буш настаивал также на верности своего курса в Ираке, хотя признал, что времена трудные. Он сказал, что Соединенные Штаты меняют тактику в Ираке в соответствии с меняющейся обстановкой. Он отверг как ненадежные данные о том, что в Ираке за время войны погибло около 655 тысяч человек. Точность этой появившейся во вторник цифры он подверг сомнению, хотя и признал, что много невинных людей погибло в иракской войне. Буш согласился также с тем, что война стала сейчас, накануне промежуточных ноябрьских выборов, важной темой предвыборной борьбы, и что демократы требуют вывести американские войска, но это не будет сделано, пока задача не будет выполнена. Президент сказал, что главной заботой избирателей должна быть не война, а экономика, ее улучшение, увеличение рабочих мест, снижение цен на энергоносители, снижение налогов. Политический обозреватель из лагеря демократов Анна Гринберг сомневается, что Буш может повлиять на избирателей, которые недовольны положением в стране. Я думаю, у Буша ограничены возможности в том, что касается изменений уже наметившихся тенденций. Вряд ли нынешний северокорейский кризис заставит избирателей чувствовать себя в большей безопасности при республиканцах, чем при демократах. По последним данным, рейтинг президента Буша, который в сентябре после серии его выступлений, связанных с пятой годовщиной терактов 11 сентября, поднялся было до 42%, вновь опустился сейчас до 39%.
Рассказывал Ян Рунов. В среду около 3:00 пополудни, ровно через месяц после пятой годовщины терактов 11 сентября, сотни нью-йоркцев стали свидетелями незабываемой картины. Огненный шар объял два этажа жилого 50-этажного небоскреба рядом с набережной Ист-Ривер.
Первая версия – в здание врезался вертолет или самолет приблизительно на уровне 30 этажа. Я увидел, как из окон повалил дым, и от горящего дома в ужасе бросились люди. Я насчитал 5-6 человек, залитых кровью. Один из них трясся в нервной дрожи. Он не хотел дожидаться скорой помощи и говорил: «Я не могу здесь находиться, я должен идти». Я видел, как самолет, теряя высоту, планировал в направлении здания, пока не вонзился в него. Следом за этим огонь, крики, дым, затянувший весь дом, и уже было не разглядеть, что там происходит. А происходило все, по словам городских властей, как и должно было произойти в чрезвычайной ситуации. Останки небольшого самолета дымились перед фасадом дома. Через 2-3 минуты прибыли пожарные. Началась эвакуация. В здании, по счастью, в разгар рабочего дня было немного людей. Пространство над Манхэттеном было объявлено нелетной зоной. В воздух по тревоге над крупными городами были подняты истребители. Власти действовали, исходя из худшей посылки – терроризм. Пожар на двух этажах был потушен быстро. Жертв среди жителей дома и прохожих, кажется, не было. А через несколько часов мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подтвердил, что крушение самолета, скорее всего, результат аварии. Согласно показаниям радаров, самолет поднялся в воздух из аэропорта в Тетербора, облетел статую Свободы, а потом отправился обычным воздушным коридором на север, над Ист-Ривер. Он исчез с экранов радаров в районе 52-й улицы, что случается при потере высоты. Что произошло дальше, должны установить эксперты Управления по безопасности полетов. Представители управления сообщили, что одномоторный самолет «Сирус» принадлежал игроку бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис» Кори Лайдлу, самодеятельному пилоту, около года назад получившему права на пилотирование легких самолетов и находившемуся на борту с инструктором. Пилот перед катастрофой успел дать сигнал бедствия. Почему он не смог привести в действие специальный парашют, которым снабжен самолет, неизвестно. В первые часы после катастрофы на телеканалах бесконечно повторялась видеозапись, сделанная Кори Лайдлом в один из своих предыдущих полетов, где 34-летний пилот-неофит с упоением рассказывал об удовольствии пилотирования самолета и о том, как он спокойно и безопасно себя чувствует в воздухе. Лайдл – второй из игроков команды, погибший в авиакатастрофе в последние десятилетия. Пилотирование становится все более популярным хобби состоятельных американцев. Частные самолеты становятся все более доступными. Модель, принадлежавшая Лайдлу, стоила меньше $200 000. Небо над американскими городами становится запруженным и опасным для самодеятельных пилотов. Не исключено, что эта катастрофа заставит власти ужесточить правила полетов над городами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Американская компания намерена предоставить ноутбуки школьникам бедных стран. Британские биологи ответили на важнейший вопрос теории эволюции.
Где бы вы построили российский Лас-Вегас? С таким вопросом мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Репортаж на эту тему вы услышите через 2 минуты, и также мы вернемся к вашим сообщениям.
Сегодня после выпуска новостей в час дня в программе «С христианской точки зрения» вы встретитесь со священником Сергием Таратухиным из Читы. Отец Сергий, настоятель храма около урановых рудников, был наказан церковным руководством за то, что посмел вступиться за Михаила Ходорковского, назвав его политическим заключенным. Почему отец Сергий не сдался, как теперь служит правде и Христу, об этом поведет разговор ведущий Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. Власти заявили, что, очевидно, речь идет о несчастном случае, но не о теракте. Постоянным членам Совета безопасности ООН и Германии не удалось договориться о санкциях против Ирана. Переговоры будут продолжены на следующей неделе. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Премия имени известного итальянского журналиста присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы отношений между Востоком и Западом. Во Владивостоке прошла студенческая акция протеста против ядерных испытаний Северной Кореи. МЧС России завершила эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел взрыв. Взорвалась мина, заложенная в гараже. Пострадавших нет.
Соединенные Штаты Америки сегодня официально предъявят в Совет Безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи, связанных с проведенным ею на днях ядерным испытанием. Президент США Джордж Буш заявил, что о силовом решении вопроса о ядерной программе КНДР речь не идет, но действия Пхеньяна будут иметь серьезные последствия. В железнодорожной катастрофе на севере Франции погибли 5 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. Президент России Владимир Путин призвал Германию открыть свой рынок для российских инвестиций. Он также отверг опасения Берлина по поводу того, что немецкая экономика окажется слишком зависима от поставок газа из России. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Синоптики сообщают, что еще накануне погода на европейской территории России формировалась под влиянием циклона. Было пасмурно, дождливо, но тепло. Среднесуточная температура превышала многолетние значения на 1,4 градуса. Но атмосферные процессы уже начинают перестраиваться на зимний лад, и большинство районов вот-вот окажется во власти студеного воздуха, который хлынет из районов Арктики. В Москве сегодня днем 6-8 тепла, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 9-11 тепла.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Екатеринбурге 24 казино и более 280 клубов игровых автоматов. В эти заведения регулярно ходят около 4% екатеринбуржцев. Примерно 60% из них составляют люди до 30 лет, еще треть от 30 до 40, и остальные игроки весьма зрелого возраста. Екатеринбургский горный бизнес в последние годы стремился к хорошей репутации, создавал ассоциации и находил взаимопонимание с местными властями. Но инициатива российского президента оставить в России лишь 4 изолированных игровых зоны ставит крест на региональном игровом бизнесе, считают на Урале. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
В начале сентября 43-летняя директор школы города Нижний Тагил Свердловской области оказалась под следствием за то, что проиграла школьные деньги на игровых автоматах. История о том, как проигрываются екатеринбуржцы или бедные жители уральской глубинки, регулярно публикуется в местной прессе. Мораль их всегда одинакова. Нелегальный игровой автомат-грабитель, установленный в доступном месте, это зло, преднамеренное и подлое искушение пенсионера и подростка. На протяжении 3-4 лет власти пытались заставить администрации игровых залов сообщать в милицию о заигравшихся подростках, принимали решения о вынесении игровых автоматов за черту населенных пунктов, настаивали на ужесточении охраны, ежегодно повышали ставку налога на игорный бизнес. Закон и так достаточно строг для легального бизнеса, аргументирует Алексей Кочев, владелец зала игровых автоматов.
Выставить, допустим, что активы игорной фирмы должны быть не менее там, 50 миллионов, допустим. Это завышенная цифра. Потому что игровой автомат дает максимальный выигрыш 210 тысяч максимум можно снять. Причем таких выигрышей там, на 100 автоматов может быть там, один в год. Зачем 50 миллионов активов? Они не сомневаются, что игорная фирма рассчитается что ли, с игроками. Она, конечно, рассчитается, иначе она существовать не сможет.
В июле 2006 года Свердловская облдума приняла решение с 2007 года ввести максимальную ставку налога на игорный бизнес. Но обе ассоциации горного бизнеса, работающие в Екатеринбурге, подали недовольный голос лишь когда в первом чтении в Госдуме прошел законопроект, предложенный «Единой Россией». Минимальный размер активов игорного объекта должен был составлять 600 миллионов рублей. По данным Уральской ассоциации развития игорного бизнеса, этому требованию соответствуют 4 из 24 казино Екатеринбурга. Но и этот, казавшийся жестким, законопроект теперь отклонен. Вариант президента Путина, который предполагает открытие в России лишь 4 нежилых игровых зон, ставит крест на региональном игорном бизнесе, считает президент Ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
С теми поправками, которые были озвучены недавно своим президентом, отечественные предприниматели вынуждены будут уйти, вместо их займут крупные зарубежные компании. Те фирмы, кто удерживал этот рынок, наш отечественный, не смогут строить новые города.
Зонирование, о котором говорит президент, по мнению представителей уральского игорного бизнеса, выглядит как попытка взять под государственный контроль крупные финансовые потоки рынка. Свердловский региональный бюджет потеряет от исчезновения казино и залов игровых автоматов около 200 миллионов рублей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Где бы вы построили российский Лас-Вегас? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова.
В России Лас-Вегас, скорее всего, есть и только в Москве. Там больше народу.
В Петербурге можно?
Да, в центре, в европейской части.
Нужно людям отдыхать? Нет, ничего плохого.
Не помешал бы, конечно, он.
А развлекательный центр будет побольше.
На юге народ приезжает, отдыхает с деньгами.
Если в Европе, то надо где-то в районе Владимира и на юге, в районе Краснодара, Новосибирск, на востоке и ближе Иркутск, Хабаровск.
На данный момент в Калининграде. Это практически центр Европы и построение там, Лас-Вегаса, принесет наибольшие инвестиции в этот регион.
Надо строить в деревне, потому что в деревне скучно живется.
Кирея, наверное.
Кирея, да. А вот что это наш город.
Да.
А где еще?
Я не знаю. Москва это как бы понятно, но Кирея это и так здесь много. Это маленький город, не такой большой.
Это же дорогое удовольствие. Думаете, пойдут здесь у нас? У нас люди живут очень бедные.
И я думаю, что у нас все-таки люди не испорчены. Здесь еще вот какая-то сердцевиночка русского человека, доброты его и порядочности. Зачем это?
Надо на необжитых территориях размещать.
В Сибири. А чтобы поменьше народу было. Меньше самоубийств тогда будет в России.
Будут люди ездить чуть-чуть пореже и тратить деньги не на такие вещи, как казино.
Если, допустим, игровой зал где-то здесь, то приходит человек, он скажет, дай загляну, посмотрю. А так специально он уже не поедет, конечно.
На Дальний Восток. Что я сам имел дело с этим делом.
И что, затягивает?
Да, затягивает.
На мой взгляд, лучше разместить где-нибудь подальше, куда смогли бы ездить только богатые люди, а простые граждане бы не могли туда ходить, чтобы вот эта зараза не затягивала.
Мы против, мы не за. Но в любом случае это должно быть где-то далеко, чтобы это было недоступно для всех.
Вообще, где в мире такое место, которое не жалко? Ни в одном государстве такого места нет.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, где бы вы построили российский Лас-Вегас.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Не хочу ерничать на тему Лас-Вегаса. Мест много и чистого поля хватает. Заодно развить инфраструктуру и создать рабочие места. Люди с деньгами поедут куда угодно, пишет Ирина из Москвы. Президент Путин выдвинул очередной национальный проект. Перегнать США по Лас-Вегасам. Там один, а у нас будет аж 4, пишет наш слушатель Долгин. Азартным играм предпочитаю игру ума, пишет наш слушатель Константин. Казино – это экологически чистые предприятия и дают несколько сотен рабочих мест, поэтому за Магадан надо переносить не казино, а Госдуму и прочих, которые дают лицензию на воровство и прочим социальным инициативам, пишет наш слушатель Михаил. И слушатель Тагир Якупов из Казани продолжает эту мысль. Российским ловцам удачи надо отдать московский Кремль и территории других многочисленных в России Кремлей. Надо отвести их бильярдистам, картежникам и наперсточникам. Пользы будет больше. Мы благодарим всех тех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Британские биологи сумели ответить на важнейший вопрос эволюционной теории, как идет эволюция, плавно или скачками. Оказалось, что в среднем около 22% генетических изменений возникают во время кратких периодов быстрого видообразования. Остальные 78% постепенно накапливаются в ходе длительных периодов медленной эволюции. Скачкообразный характер эволюции свойственен растениям и грибам, и в меньшей степени животным. Метод, использованный учеными, основан на анализе количественного соотношения генетических различий в группах близкородственных видов. В США медики пришли к выводу, что использование антибиотика вирджиниамицина для ускорения роста домашней птицы опасно для здоровья потребителей. Применение вирджиниамицина в птицеводстве способствует выведению разновидностей бактерий, устойчивых к антибиотикам. Они попадают в организм человека при контакте с домашней птицей и обмениваются генами с другими бактериями, живущими в кишечнике человека. Это увеличивает риск кишечных инфекций, не поддающихся лечению антибиотиками. Команда американских и британских ученых обнаружила, что бактерия вальбахия влияет на выбор полового партнера у плодовых мушек с дрозофил. Ученые исследовали два вида плодовых мушек, один из которых был заражен вальбахией, а другой не подвержен этой инфекции. Вальбахия убивает все потомство от скрещивания зараженных самцов со здоровыми самками, тогда как потомство зараженной самки и здорового самца вполне жизнеспособно. Оказалось, что избирательность самок плодовых мушек при межвидовых скрещиваниях полностью определяется этой особенностью бактерии. Самки зараженного вида охотно скрещиваются с самцами здорового вида, однако самки незараженного вида наотрез отказываются скрещиваться с самцами вида пораженного инфекцией. Американские энтомологи показали, что мелкие размеры насекомых обусловлены строением их дыхательной системы. Доставка кислорода к органам и тканям насекомого осуществляется благодаря трубочкам, трахеям. По мере роста насекомого объем его трахеи увеличивается на 20% быстрее, чем масса тела. Эта особенность делает невозможным увеличение размеров тела выше определенного предела. По расчетам, максимальный размер для жуков оказался равным 15 сантиметрам, что совпадает с фактическими данными. 300 миллионов лет назад насекомые были намного крупнее, чем сейчас, что объясняется повышенной концентрацией кислорода в атмосфере в то время.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». Слово Антону Желнову.
Доброе утро еще раз. В этом включении процитирую статью Константина Смирнова на страницах сегодняшней газеты «Газета». Убили еще одного банкира, Александра Плохина, директора дополнительного офиса «Новый Арбат» Внешторгбанка 24. Во всяком случае, в СМИ так и сообщают – банкира. На самом же деле застрелили весьма высокопоставленного чиновника. Ведь ФТБ – это госбанк, и убитый не так давно первый зампред Центрального банка России Андрей Козлов в первую очередь тоже был госчиновником, а потом уже банкиром. 10 лет назад, когда я въехал в нынешнюю свою квартиру, убили в моем подъезде какую-то бизнесвумен и никого не нашли. 2 недели назад в соседнем же дворе застрелили бизнесмена из проезжавшей машины. То же самое и в том же дворе уже случалось на моей памяти дважды, и опять никого не нашли. Профессионалы. Это я про киллеров, а не про милиционеров или ФСБшников. Но я все же хочу сказать о другом. Чем, наконец, у нас занимаются спецслужбы? Спасибо, уничтожили Шамиля Басаева, хотя в свое время, как известно, его и вскормили. Впрочем, может, он и сам себя подорвал. Когда везешь в КамАЗе несколько тонн взрывчатки, то никто тебя не застрахует от нежданного взрыва. Зато те, кто часто бывает на мероприятиях, где есть вероятность появления президента, подтвердит, что проникнуть злоумышленнику за кордон ФСО просто невозможно. Я говорю об этом без всякой иронии. Контроль выше всяких похвал. Но, по-видимому, никто в реальности на президента покушаться все-таки не собирается. Такую гнусность трудно себе представить. ФСО в результате приходится тренироваться на вполне лояльных гражданах, чтобы, видимо, не потерять бдительность. Недавно на одном мероприятии должен был выступить президент. Его, конечно, охраняли по высшему разряду. И не только от вражеских снайперов, но и вообще от любых неприятностей. К офицерам ФСО были прикомандированы специалисты из президентской спецслужбы. И именно последние выявили крамолу. Оказывается, лидер одной известной общественной организации оказался замешан в антигосударственном проступке. Он издал и даже лично из рук в руки распространял, правда только среди своих, членов его же организации, листовку с критикой последних инициатив правительства. В президентской пресс-службе обо всем об этом узнали и решили оставшийся тираж изъять. Руководителя общественной организации и ряд его помощников обыскали офицеры ФСО. Лучше бы с таким же усердием искали убийц высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Газета «Газета».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. МЧС России завершил эвакуацию российских граждан из Грузии. В железнодорожной катастрофе на севере Франции погибли 5 человек, 20 ранены. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел взрыв. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Финский энергетический концерн «Фортум» объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации компании «Ленэнерго». С учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн, контролируемый государством, может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Это означает, что «Фортум» может стать первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании. Немецкая компания «Сименс» и российская группа компаний «Реново» подписали соглашение о реализации в России совместных инфраструктурных проектов общей стоимостью 450 миллионов евро. Среди них проекты, связанные с энергоснабжением, телекоммуникациями, а также модернизацией региональных аэропортов. Европейский аэрокосмический консорциум EADS, владеющий компанией Airbus, и российская авиастроительная компания Иркут подписали предварительное соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия, которое с 2010 года займется переоборудованием пассажирских лайнеров семейства Airbus 320 в грузовые самолеты. По планам до 2025 года оно сможет переоборудовать примерно 400 лайнеров. Стороны полагают, что потенциальными покупателями этих грузовых самолетов могут быть как российские, так и зарубежные авиаперевозчики. Предполагается, что производство совместного предприятия будут размещены в Московской области, а также в немецком Лейпциге.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты 26 рублей 95 копеек за доллар США и 33 рубля 80 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 25 центов.
8 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Ядерная программа Пхеньяна. Опасности и риски для России и мира. Эту проблему ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурза обсуждал с Валентином Моисеевым, бывшим сотрудником Департамента Азии и МИД России, обвиненным в шпионаже в пользу Южной Кореи. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Доверяете ли вы официальной информации о проведенных Пхеньяном ядерных испытаниях?
У меня нет оснований сомневаться в том, что действительно были проведены испытания ядерного оружия. КНДР долго об этом говорила, еще более долго к этому стремилась, к тому, чтобы обладать ядерным оружием. И потому вполне возможно, что она и осуществила этот взрыв. Хотя я помню еще те времена, когда покойный Ким Ир Сен в открытую, публично говорил, что у КНДР нет никакого намерения испытывать это оружие, ядерное оружие. И более того, он упирал на то, что Корея маленькая страна, и нету даже места, где его испытывать. Так что все это, так сказать, остается, в то время он говорил, остается на, так сказать, на совести злопыхателей, которые в сторону Северной Кореи говорили неправду. Но практика показала, что, так сказать, к сожалению, Ким Ир Сен оказался неправ, его сын пошел дальше. И в конечном итоге, неважно, так сказать, испытали они оружие или нет, но сам факт испытания носит явно демонстративный характер, это очевидно.
А были ли подобные планы у сеульского режима?
Да, насколько известно, сеульский режим в свое время разрабатывал ядерное оружие, это было, так сказать, в 60-е годы, в 70-е годы. Но затем при Чон Духване, так сказать, который эту программу сделал достоянием гласности, американцы настояли на том, чтобы она была свернута, и она была свернута полностью.
Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово», ощущает долю вины Кремля.
Россия несет ответственность за то, что произошло в Северной Корее. В июле 2000 года наш президент неожиданно посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это был очень смелый тогда и неожиданный шаг. Ни в сталинские, ни даже в застойные брежневские времена и в период перестройки никто из кремлевских первых лиц не посещал Пхеньяна. После нынешних ядерных испытаний все мечты и добрые намерения, прежде всего со стороны Южной Кореи, о воссоединении со своими братьями и сестрами на севере, безусловно, это все только мечты. Соединенные Штаты Америки могут пойти на очень резкие шаги по отношению к Пхеньяну, потому что США имеют договоры с Японией и Южной Кореей, в которых говорится о том, что любое агрессивное действие по отношению к этим двум странам Соединенные Штаты будут расценивать как агрессивные действия по отношению к самим себе.
Вот недавно летом было испытание баллистических ракет, одна из которых упала в акватории России, а теперь испытание самого ядерного оружия. Можно ли считать, что в сумме и средства доставки теперь уже в распоряжении Пхеньяна есть?
Полагаю, что это вещи взаимосвязаны, как и последние испытания, так и запуски ракет, и тоже носили демонстративный характер.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
А продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американская компания пытается обеспечить каждого ливийского школьника компьютером-ноутбуком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первые за полвека обвинения в государственной измене были выдвинуты в среду против 28-летнего американского гражданина Адама Гадана. Пойти на этот крайне редкий шаг федеральную прокуратуру заставило крайне редкое преступление. В отличие от нескольких американских граждан, осужденных за связь с Аль-Каидой и Талибаном и отрицавших свою вину, Адам Гадан афиширует эту связь. В 48-минутном видеоролике, обнародованном Аль-Каидой несколько недель назад, Гадан вместе со вторым человеком в террористической сети Завахри призывает своих сограждан перейти в ислам и убеждает американских солдат в Ираке и Афганистане в необходимости переходить на сторону противника. В другой видеозаписи Гадан заявляет, что граждане западных стран, жертвы терактов, не стоят и мусульманской слезы. Гадан вырос в Калифорнии и перешел в ислам 10 лет назад, прошел тренировку в одном из террористических лагерей в Пакистане и был там переводчиком. Он находится в розыске около 2 лет, ФБР подозревает, что он находится где-то в Пакистане. Только в экологически корректной Калифорнии штатные власти поощряют разведение червей на рабочем месте. В списке 10 официальных рекомендаций по утилизации отходов за вторым номером числится призыв держать червей в своем офисе. Всего $117 стоит у специальных поставщиков корзина с сотней червей, выращенных в специальной питательной среде. Неприхотливые создания, по словам калифорнийских экологов, один из лучших вариантов переработки пищевых отходов на рабочем месте. Черви не шумят, перерабатываемые отходы не пахнут, а произведенный ими высококачественный компост идет на удобрение личных участков государственных служащих. В штатном управлении охраны окружающей среды несколько тысяч червей вырабатывают около 5 тонн компоста в год. А офисы с наиболее производительными червями известны всему коллективу. Черви, правда, не без недостатков. Они не уважают колбасу, мучное и жирные отходы, предпочитая овощи, фрукты и кофейную гущу. Превратить несбыточную до сих пор мечту в реальность пытается американская компания. Она считает, что путь в будущее для бедных стран лежит через компьютеризацию, интернет, который, по ее мнению, должен открыть мир и знания тем, кому они сейчас недоступны. Американский предприниматель пытается организовать выпуск 100-долларовых компьютеров и дать их в руки каждому школьнику для начала в нескольких странах, рассказывает Алан Давыдов.
Правительство Ливии закупит в Соединенных Штатах для ливийских школьников 1 200 000 ноутбуков к июню 2008 года. А поможет ему в этом американская общественная организация, поставившая небывалую задачу – создать дешевые компьютеры для школ. Соглашение об этом ливийское правительство заключило с некоммерческой группой «Каждому ребенку по ноутбуку», возглавляемой известным специалистом в области информационных технологий, профессором Массачусетского технологического института Николасом Неграпо. Негропонте. Негропонте и его единомышленники разработали и совместно с тайваньской фирмой Quanta Computer Incorporated запускают в производство ноутбуки, которые в условиях их массового выпуска будут стоить около $100. Ранее предварительная договоренность о закупке таких компьютеров достигнута с Бразилией, Аргентиной, Нигерией и Таиландом. Профессор Негропонте считает, что соглашение с Ливией поможет этой стране открыться миру. Он говорит, что доступ к цифровым технологиям – это сегодня не роскошь, а право каждого человека на земле. Мы рассматриваем $100-долларовый ноутбук как школьную форму, которая выдается в обязательном порядке. Негропонте говорит, что компьютеры могут радикально улучшить образование даже в странах со слабым или отсутствующим доступом к высоким технологиям. И приводит пример, как он и его жена построили в Камбодже школу и снабдили ее учеников компьютерами. В этой деревне нет телефона и водопровода. Зато местные крестьянские дети имеют доступ к высокоскоростному интернету в школе. Когда дети приносят ноутбуки домой, родители это приветствуют, ибо компьютерный экран там рассматривается как самый яркий источник домашнего освещения. Их первое слово на английском языке – это Google, название знаменитого поискового веб-портала. Дети камбоджийских крестьян бороздят интернет, и чтобы преуспеть в этом, учат английский. Компьютеры, разработанные в Массачусетсе в рамках этого проекта, приспособлены специально для детей. Они окрашены в яркие цвета и легки в обращении. В них есть устройство подключения к беспроводному интернету. Учитывая проблемы с электроснабжением в развивающихся странах, создатели снабдили свое детище динамомашиной для подзарядки компьютерных батарей. Николас Негропонте отмечает, однако, что не везде в третьем мире его проект встречает понимание. Например, правительство Индии сочло его слишком дорогим удовольствием и попыткой экспериментировать на индийских детях. Мы ни над кем не ставим экспериментов. В действительности мы берем за основу хорошо доказанный феномен и делаем его доступным для развивающихся стран. Недорогие компьютеры для детей будут работать на основе операционной системы Linux. Великий Билл Гейтс не согласился снабдить их дешевой версией программы Windows. Он считает, что детям в бедных странах для приобщения к цивилизации и знанию нужны не дорогостоящие ноутбуки, а дешевые мобильные телефоны будущего. Чье предвидение окажется более верным – вопрос времени.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одним из самых популярных дисков недели стал только что вышедший альбом группы The Killers «Sam's Town». Песня из этого альбома «Дикая река».
Передача в Америке сегодня завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Отношения между властью и религиозными объединениями. Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем студии будет ведущий специалист отдела по связям с религиозными объединениями Петербурга городской администрации Владимир Иванов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.